Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 9 марта, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, который представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа умерла женщина. Госдепартамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. Иранский представитель Джавад Ваеди со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Брадей призвал все стороны снизить накал риторики.
По-прежнему настроен оптимистично, потому что думаю, что рано или поздно все стороны поймут, что у них нет выбора, кроме как вернуться к переговорам, что Иран поймет необходимость открытости. Если они хотят восстановить доверие международного сообщества, им необходимо принять для этого определенные меры.
Отметил глава МАГАТЭ. В Стальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Великобританию. За последние дни в Стальянском районе с подозрением на птичий грипп госпитализированы 13 человек, об этом сообщает наш корреспондент. В Веденском районе Чечни в бою с муджахедами ранены 4 военнослужащих контрактника и еще один боевик убит. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
Вблизи селения Казинкале Веденского района произошла перестрелка между группой военнослужащих и отрядом муджахедов численностью 8 человек. В результате данного инцидента ранены 4 военнослужащих, а муджахеды скрылись в сторону Нажаюртовского района республики. В то же время в разных точках горно-лесистой местности Веденского района обнаружены 3 базы подразделения полевого командира Шамиля Басаева. Все 3 лесных лагеря, по заявлению министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, уничтожены путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Директора НИИ проблем сверхпластичности металлов обвиняют в передаче южнокорейской компании материалов, технологий и научно-технической информации двойного назначения. Дело было начато по инициативе ФСБ. Академику Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. Слушания проходят в закрытом режиме. Нападение на иностранных студентов было совершено 9 октября прошлого года. Грузия потребовала ввести в Абхазию международные полицейские силы. МИД Грузии выступил с заявлением по поводу гибели мирных жителей в Гальском районе, обвинив абхазские власти и российских миротворцев в неспособности контролировать там ситуацию. 8 марта в Гальском районе неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение. Подробнее об этом в утреннем выпуске программы «Время свободы» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Концентрация власти у исполнительных органов России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, Белоруссия, Иран и Китай. Доклад обнародован в то время, когда саму американскую администрацию обвиняют в нарушениях прав человека в Ираке, Афганистане и в военной тюрьме Гуантанамо на Кубе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила:
«Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь. Мы должны призвать к ответу те страны, где происходит откат от взятых ими обязательств в области прав человека. И мы всегда должны демонстрировать солидарность с теми мужчинами и женщинами во всех странах мира, кто хотя и живет в страхе, но продолжает мечтать о свободе»,
отметила госсекретарь США. Палестинская группировка «Исламский джихад» угрожает совершить покушение на израильских лидеров в отместку за ликвидацию израильскими силами двух высокопоставленных активистов группировки. С подробностями Равшан Гусейнов.
В заявлении организации сказано, что руководство «Исламского джихада» приказало командирам всех своих группировок осуществить ряд террористических актов в Израиле. Напомню, что в понедельник вертолет израильских ВВС выпустил ракету по автомобилю, в котором находились два активиста исламского джихада Мунир Сухар и Ашраф Шалуф. Кроме них погибли также три подростка, случайно оказавшиеся рядом. Между тем, глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в среду, что на израильских парламентских выборах 28 марта будет болеть за Эхуда Ольмерта, исполняющего обязанности главы правительства Израиля. В интервью итальянской газете «Карьера дела Сера» Аббас заявил, что надеется на победу Ольмерта. «Я хорошо его знаю и верю, что с ним мы сможем работать эффективно», — сказал Махмуд Аббас. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш столкнулся с резким противодействием Конгресса в вопросе о передаче контроля над 6 американскими портами под контроль арабской компании. В среду комитет по ассигнованиям Палаты представителей США заблокировал этот план президента. На следующей неделе Конгресс обсудит предложенную комитетом поправку к закону. Правительство США должно будет доказать, что безопасность страны не пострадает, если крупнейшие порты окажутся под контролем компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Азербайджане скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Мартовская погода продолжает удивлять своим непостоянством. То снегом засыплет, то ясным небом побалует. Циклоны перемещаются с большими скоростями. С их уходом атмосферное давление подрастает, появляется все больше прояснений, за счет чего ночные температуры начинают понижаться, а осадки прекращаются. В Москве сегодня днем без осадков, местами гололедица, минус 2, минус 4 градуса, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
45 лет оркестру штаба Приволжско-Уральского военного округа. Африканское средство от наркомании. Инфляция в России.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы возвращаемся к главной теме нашего эфира. Инфляция в России в январе-феврале этого года составила почти половину от прогнозируемого роста цен на весь 2006 год. А тем временем США скоро достигнут потолка государственного долга, установленного законом. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Какой валюте вы доверяете больше всего? Мы ждем ваших ответов на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
4 человека погибли в результате теракта в Гальском районе Абхазии. Руководство непризнанной республики возложило ответственность за гибель людей на грузинскую сторону. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В течение последних нескольких месяцев в Абхазии сохранялось относительное спокойствие. Как известно, президент Грузии Михаил Саакашвили своим указом распустил все партизанские формирования, состоящие из беженцев, которые ранее действовали в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В этом районе проживает преимущественно грузинское население. Однако в среду в селе Саберио произошла ужасная трагедия. По данным абхазских правоохранительных органов, трое граждан Абхазии пришли в дом своих знакомых грузин и попросили продать им быка, объяснив просьбу тем, что один из них собирался справить свадьбу. Продавец и покупатели легко договорились о цене. Сделка была совершена, после чего абхазцы на двух машинах уехали. Но при этом к ним в машины сели несколько грузин, в том числе 6-летний ребенок. Сразу после того, как машины миновали последний дом села, по ним был открыт шквальный огонь из автоматов. Четверо абхазцев погибли на месте. Вместе с ними смертельное ранение получила 6-летняя девочка. Неизвестные преступники скрылись в лесу. Пока ни одно диверсионное формирование не взяло на себя ответственность за совершение теракта. Министерство внутренних дел Абхазии обвинило в совершении преступления грузинские диверсионные формирования, которые дислоцированы в Западной Грузии и действуют на территории Гальского района Абхазии. После теракта в Гали абхазская администрация ввела дополнительные меры безопасности. Все дороги в Гальском районе строго контролируются. Автомобильное движение через реку Ингури, разделяющее Зугдидский район Грузии и Гальский район Абхазии, прекращено. Люди передвигаются пешком по 2-километровому мосту. Население напугано. Многие грузинские жители Гальского района Абхазии переходят в Западную Грузию. Однако справедливости ради следует отметить, что абхазская администрация никаких так называемых «зачисток» в грузинских селах не проводила. В Тбилиси произошедшее в Гали комментируют довольно сдержанно. Причем по интерпретации грузинских властей в селе Саберио произошло столкновение разных абхазских криминальных группировок, и жертвой данного столкновения стала 6-летняя грузинская девочка. Единственным государственным органом Грузии, который выступил с заявлением в связи с произошедшей трагедией, стало Министерство иностранных дел. Дипломатическое ведомство Грузии обращается к международному сообществу с просьбой отреагировать и осудить криминальную анархию в Абхазии. В частности, в заявлении говорится, что в результате столкновения нескольких абхазских криминальных группировок, занимающихся контрабандой сигарет, погиб ребенок, а грузинское население запугано.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Ипончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начнем с первополосных публикаций. К примеру, «Коммерсант» сегодня пишет, что во вторник в Москве прошло первое заседание Национального антитеррористического комитета. Он был создан 15 февраля этого года. Глава комитета Николай Патрушев заявил, что задачей организации станет разработка новых методов борьбы с терроризмом. Этим же на следующий неделе займется и бюро РСПП. Как стало известно «Коммерсанту», часть финансирования деятельности комитета Путин своим распоряжением 28 февраля возложил на организации предпринимателей, и РСПП намерен обсудить, а как именно финансировать деятельность российских силовиков средствами частных лиц и компаний. Итак, глава бюро РСПП Александр Шохин вчера подтвердил «Коммерсанту», что знаком с существованием такого документа, но отказался говорить о его содержании, поскольку с самой бумагой пока не ознакомлен. Он, впрочем, уточнил, что на следующей неделе бюро РСПП обсудит вопросы, связанные с этим распоряжением. Подтвердил «Коммерсанту» существование документа и председатель экспертного совета объединения «Деловая Россия» Антон Данилов Данильян. Он, правда, называет распоряжение Путина указом и отмечает, что все зависит от того, добровольно или нет будут создаваться такие фонды. Российским предпринимателям, как подчеркивает «Коммерсант», не в первый раз придется решать проблемы и задачи общей государственной важности. Однако в данном случае достаточно сложно обойти существующий в российском законодательстве запрет на финансирование органов госвласти со стороны частных лиц и структур. Ведь органы госвласти и их сотрудники не могут получать какие-либо вознаграждения или финансироваться из негосударственных источников. В российской же региональной практике такие запреты обычно обходятся созданием при силовых или иных госструктурах дублирующих фондов, учредителями которых выступают или местные органы власти, или ветераны соответствующих органов. «Коммерсант» приводит справку в этой связи, на что же государство собирало пожертвования бизнесменов. Все началось с 1999 года. Тогда еще премьер России Владимир Путин для решения жилищных, социальных и материальных проблем военнослужащих создал Общероссийский национальный военный фонд. В августе 2000-го, после аварии подлодки «Курск», президент уже Путин потребовал от вице-премьера Матвиенко оказать помощь семьям погибшим. Потом был фонд содействия отечественной науке, фонд помощи беспризорникам, фонд поддержки олимпийцев. Евгений Сабуров, к примеру, директор Института проблем инвестирования, отвечая на вопрос, на что же еще могут заставить скинуться, предположил, что, возможно, на демографическую проблему, борьбу с дедовщиной, с пробками на дорогах и так далее. Привлекая внебюджетные средства на борьбу с терроризмом, государство признает свое фиаско, подчеркивает эксперт, при том, что безопасность – это одна из главнейших его обязанностей. Теперь легко признать неспособность решать любую другую проблему и потребовать на это деньги от бизнеса. А Юрий Кабаладзе, управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», сказал, что главное, чтобы государство не самоустранялось от решения важных проблем и не перекладывало все на плечи бизнеса. А то ведь привычка – страшное дело, подчеркнул он. И в заключение обращусь к «Комсомольской правде». Снег скопился на крышах, и мы ждем паводка. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Московской области обнародовала дату начала обильного весеннего паводка. Это будет 5 апреля. Ожидается, что наводнение будет сильнее и обычного. Это вызвано продолжительными снегопадами и отсутствиями оттепель. зимой. Через полчаса мы продолжим читать газеты.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно, от птичьего гриппа. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека, они госпитализированы с травмами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». 8 марта в Испании. Европейский суд о правах человека и дело об эмбрионах. Международное право в войне с террором. Дорожные привилегии. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведет ее Ирина Лагунина. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
На очереди футбольные новости Лиги чемпионов.
Да, Никита, вчера состоялись 4 ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Лион после победы в первом матче со скромным счетом 1-0 в ответном разгромил ПСВ Эйндховен 4-0. Милан, завершивший первую встречу с Баварией в ничью 1-1, во второй выиграл также с крупным счетом 4-1. Действующий обладатель титула Ливерпуль проиграл Бенфике 0-2 и выбыл из борьбы, поскольку в первый раз также уступил 0-1. И, наконец, Арсенал и мадридский Реал голов друг друга не забили. И за счет победы 2 недели назад 1-0 в четвертьфинал вышел лондонский клуб. Последний участник 1/4 финала определится 14 марта в матче Интер-Аякс. Казанский «Рубин» стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу. В ответ на матч 1/8 финала он добился победы над ярославским «Шинником» 2-0. Решающий мяч в дополнительное время забил Джамбулат Базаев. Соперником «Рубина» в следующем круге станет победитель пары ЦСКА «Спартак» Кострома. Во Франции продолжается первая в сезоне веломногодневка серии «Протур» Париж-Ницца. После 3-го этапа желтую майку лидера захватил американец Флойд Лэндис. На финиш дистанции в 168,5 километров между Жульенасом и Сент-Этьеном Лэндис прибыл вместе с испанцем Пачи Виллой на 1:16 впереди основной группы. Победа на этапе досталась Вилле, а Лэндис вышел на первое место в общем зачете. В среду в славянском местечке Поклюка стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Победу в 10-километровом спринте одержал норвежец Олейнер Бьёрндален. Второе и третье места заняли француз Рафаэль Пуаре и швед Карл Йохан Бергман. Лыжники выступали вчера в Швеции на 13-м этапе Кубка мира. У женщин в комбинированной гонке 2 по 5 километров. Победила немка Эви Захенбахер. Второе место заняла Катерина Нойманова из Чехии. Третья канадка Бекки Скотт. У мужчин, которые также состязались в дуатлоне 2 по 10 километров, первым к финишу пришел норвежец Петер Нортук. За ним, следом показав одинаковое время, расположились два немца, лидер общего зачета Тобиас Ангерер и Аксель Тайхман. В Америке, в Индиан Уэлсе, стартовал крупный женский теннисный турнир с призовым фондом более $2 миллионов. К этому часу завершилось несколько матчей. Россиянка Екатерина Бычкова обыграла Генриетту Надьеву из Словакии 6-3-6-0. Также успешно прошли первый круг американки Лиза Раймонд и Эшли Харклироуд, которая пробилась в основную сетку из квалификации, Елене Данилиду из Греции, немка Юлия Шруф. В среду в Венгрии состоялся матч всех звезд женской баскетбольной Евролиги. Сборная Европы уверенно обыграла команду остального мира 86-67. Лучшим игроком матча была признана россиянка Мария Степанова, выступавшая за сборную Евролиги.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 45 лет исполнилось образцовому оркестру штаба Приволжско-Уральского военного округа. Этот оркестр носит неофициальное название «Танцующего». Его музыканты во время выступления лихо отплясывают на сцене, рассказывает корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Каждое их появление на публике – это настоящий фурор. Музыканты запросто пускаются в пляс, подпрыгивают, приседают, крутятся волчком. Художественный руководитель оркестра, подполковник Александр Павлов, тоже не стоит на месте. И за всеми эскападами, коленцами и прочими вольностями успевает еще и дирижировать.
Я бы не назвал это вольностями. Во-первых, хочу пояснить, что мы исполняем все воинские ритуалы и вот так же красиво двигаемся строем. То есть, по сути, это военный коллектив, который соблюдает все необходимые атрибуты, присущие этому коллективу. Ну, то по поводу вот нашей шоу-программы, просто хотелось быть не похожим. При всем том, что это коллектив военный, в творческой деятельности это, естественно, коллектив, музыкальный коллектив, который должен иметь свое лицо, ярко выраженное лицо, не похоже на кого-то другое.
Командование округа против такого лица не возражает. И заслуги подполковника Павлова оценила по достоинству. 2 года назад он возглавил всю военно-оркестровую службу Приволжско-Уральского военного округа. Впрочем, публике такие подробности ни к чему. Она просто замирает в восхищении при первых же звуках музыки. Как екатеринбуржец Константин Песцов. В армии он служил в военном оркестре, играл на тромбоне.
У меня был дирижер в оркестре, старшина. Он был очень строгий, ну как бы мы, наверное, так и не играли здорово. А здесь он, душа оркестра, они все у него танцуют, все так здорово играют. Ну, я балдею.
Оркестр был создан в ноябре 1960 года. Задачу поставили по-военному четкую – быть показательным коллективом во всех формах деятельности – служебно-строевой, плацконцертной и исполнительской. Соответственно, подбирали и музыкантов, только отличников. Подполковник Павлов тоже с красным дипломом закончил военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории – и был назначен начальником оркестра в апреле 1993 года. В 1994 впервые попробовали танцевать.
Я человек очень неуемный. Как мне рассказывали, я даже в детстве ходить не мог, я бегал. Когда меня учил мой педагог, он меня прикрывал постоянно, то есть у меня ноги останавливал, так сказать, у тебя говорит, постоянно на коленке двигаются, когда ты дирижируешь, руками размахиваешь, как аэроплан, да, тебе надо все прибирать. Но в конечном итоге я понял, что ну, мне это не получается, я не могу стоять на месте, когда дирижирую. Ну, видно, природа такая. И, естественно, каков поп, таков и приход.
В год танцующий оркестр дает по 180 концертов. Музыкантов не останавливает ни снег, ни дождь, ни жара. На новогоднем празднике в Нижневартовске играли при температуре минус 48 градусов. На открытии российской авиабазы в Бишкеке при плюс 42. Никто не замерз и не заболел. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Наш коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сетевой публикации на политическую тему.
Среди российских политических интернет-ресурсов выделяется сайт бумажного журнала «Россия в глобальной политике», чуть ли не единственного издания в стране, профессионально занимающегося вопросами международных отношений. Сайт не является зеркальным отражением журнала, он гораздо шире и включает в себя другие материалы, посвященные внешней политике России и глобальной политике в целом. Один из них – комментарий главного редактора издания Федора Лукьянова, посвященный двум недавним историческим юбилеям – 75-летию Михаила Горбачева, завершившего Холодную войну, и 60-летию фултонской речи Уинстона Черчилля, с которой, как считается, эта война началась.
Холодная война жива, причем не в силу инерции политического сознания, не поспевающего за стремительными переменами, а потому что она по-прежнему необходима бывшим противникам в качестве основы для политической самоидентификации. Ведь на смену ей так и не пришло ничего, что по-настоящему заполнило бы образовавшийся идеологический вакуум.
По мнению автора, обе стороны виноваты в том, что международная ситуация и особенно общественное сознание в великих державах еще остается в состоянии холодной войны.
На рубеже 90-х годов шанс был упущен. Вместо этого двинулись по пути наименьшего сопротивления, деления на победителей и побежденных. Самым неприятным следствием этого стала нынешняя ситуация, главной приметой которой является глубокий кризис привычных идеологий.
В России этот процесс, по мнению Лукьянова, происходит так.
За последние 20 лет мы дискредитировали или признали несоответствующими российской специфике все базовые модели развития. Сначала советскую, попросту изжившую себя, затем либеральную, ориентированную на Запад. Наконец, модель авторитарного реформирования сверху, если угодно азиатскую, на которую многие возлагали надежды в начале текущего десятилетия.
Федор Лукьянов считает также, что и по ту сторону бывшего железного занавеса идеалы демократии ослаблены использованием их для решения прагматических геополитических задач. Чем же заполнится образовавшийся вакуум? Об этом автор комментария Федор Лукьянов.
Это, к сожалению, идеология идеология религиозного пробуждения, которую мы сейчас наблюдаем, ведь в ответ на проявление исламского возрождения или пробуждения мы уже начинаем видеть встречное возвращение религиозной самоидентификации в частях света, где, казалось бы, это давно уже ушло и на абсолютно светском Западе, и в еще недавно насквозь атеистической России. И вот это, на мой взгляд, является главной опасностью, то есть прорыв такого средневекового сознания, средневековой самоидентификации в высокотехнологический и опасный с точки зрения взаимного уничтожения 21 век. Это, безусловно, уже не будет холодной войной, поскольку холодная война развивалась по очень жестким принципам баланса и взаимного сдерживания. Когда нет четкого объекта сдерживания, соответственно, эта модель уже неприменима.
Предупреждает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Семь часов 26 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Юбилей Анджея Вайды отмечают в Польше. Редкие семейные записи Фрэнка Синатора в новом американском фильме. Сразу два юбилея культовых музыкальных мест Санкт-Петербурга. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В Польше продолжается чествование кинорежиссера Анджея Вайды, отмечающего в эти дни свое 80-летие. Первыми Вайду поздравили организаторы Берлинского кинофестиваля, где режиссеру был вручен почетный «Золотой медведь» за вклад в киноискусство. Стивен Спилберг, поздравивший отца европейской новой волны на банкете в Варшаве, назвал его самым молодым 80-летним режиссером, которого он знает. Анджей Вайда снял 49 фильмов, отмеченных премиями Каннского, Венецианского и многих других международных фестивалей. Ближайшим проектом Вайды будет фильм о трагедии в Катыни. С этой мрачной страницей истории связана и судьба семьи режиссера. В Смоленском лесу среди тысяч расстрелянных поляков был и отец Анджея Вайды. На сцене лондонского театра «Палладиум» состоялась премьера фильма о жизни Фрэнка Синатры, в котором певец сам рассказывает о себе спустя 8 лет после своей кончины. Дочь Синатры, Нэнси, предоставила режиссерам старые пленки с различными домашними фильмами. С помощью новейших технологий был скомпонован фильм, где Синатра рассказывает о драматических эпизодах своей биографии. Оркестр из 24 музыкантов на сцене «Палладиума» сопровождает картину исполнением знаменитых синатровских мелодий. Лондонская постановка обошлась почти в 8 миллионов долларов. Накануне премьеры в кассах было забронировано билетов уже на 2 миллиона. Нэнси Синатра уверена в успехе. Недавние картины о жизни Джонни Кэша и Рэя Чарльза принесли хорошие сборы. В Петербурге отмечено 25-летие Ленинградского рок-клуба. Он возник 7 марта 1981 года в клубе на улице Рубинштейна. 7 марта 2006 года в легендарной котельной «Камчатка», в этом году также празднующий юбилей 20-летия, собрались Владимир Рикшан, Олег Гаркуша, Джордж Гуницкий, Михаил Барзыкин, Настя Полева, Илья Черт и другие известные музыканты. С 16 по 21 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» намечена большая выставка, фотографии, творчество музыкантов, архивные материалы. Главный концерт запланирован на 19 марта в юбилейном. Организаторы соберут всех музыкантов, имевших отношение к Ленинградскому рок-клубу. Специальная программа будет посвящена Свердловскому року, московским и зарубежным гостям.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Африканское средство от наркомании. Инфляция в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Подробности вы услышите через несколько минут. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Какой валюте вы доверяете больше всего? Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» петербургские архитекторы и строители убеждены, что в зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и крупные спортивные объекты. Об этом Виктор Резунков беседует с директором петербургской научно-технической фирмы «Геофизпрогноз» Адамом Гликманом и генеральным директором эксперта Совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Михаилом Викторовым. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. По его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. В городе Тында, Амурской области, при взрыве около коммерческого банка один человек погиб и четверо получили ранения. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники милиции и прокуратуры. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. В горах Бурятии при сходе снежной лавины погибли два гражданина Франции. Как сообщили в МЧС России, в группе туристов были 19 человек из Швейцарии, Франции и Германии. Кроме того, их сопровождали двое россиян. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку, и еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. Сегодня в Воронежском областном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В Багдаде группа вооруженных людей захватила до 50 сотрудников частного охранного агентства. Также в среду в Багдаде произошла серия взрывов, жертвами которых стали 6 человек. Президент США Джордж Буш столкнулся с резким противодействием Конгресса в вопросе о передаче контроля над 6 американскими портами под контроль арабской компании.
Что касается погоды, циклоны перемещаются с большими скоростями. С их уходом атмосферное давление подрастает, появляется все больше прояснений, за счет чего ночные температуры начинают понижаться, а осадки прекращаются. В Москве сегодня днем без осадков, местами гололедица, температура воздуха -2, -4, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем -7, -9.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Инфляция в России в январе-феврале составила почти половину от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Для сдерживания инфляции Центральный банк вынужден идти на более быстрое, чем ожидалось, укрепление рубля. Эта политика делает менее привлекательными американские доллары, традиционно используемые населением для хранения своих сбережений. С подробностями экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Темпы роста потребительских цен в России, по данным официальной статистики, составили с начала года 4,1%. Наиболее сильно подорожали продукты питания, прежде всего сахар и соль. Заметный вклад в раскручивание инфляции внесли и коммунальные тарифы. В среднем по стране они выросли на 15%, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Такая продукция, как плодовочная продукция, соль, сахар, которые подорожали все выше 20%. Эти три группы, плюс же ЖКХ явились определяющими в динамике темпов роста цен первые два месяца текущего года. Мы думаем, что все же во многом это было спровоцировано и необычными холодами, и таким ажиотажным всплеском спроса на такие товары, как соль. Эти факторы должны уйти, ситуация должна нормализоваться.
Незапланированную инфляцию в правительстве объясняют сезонными факторами. Однако министр финансов Алексей Кудрин уже признал, что годовой ориентир 8,5% возможно достигнут не будет. В свою очередь президент Владимир Путин требует от правительства добиваться поставленной цели.
Самая главная цель – обеспечение темпов экономического роста при снижении инфляции. Вместе с тем мы знаем заложенные параметры этого года 8,5%. За первые два месяца уже рост 4%. Мы в конце прошлого года говорили о том, что нужно предпринимать необходимые меры. Разговоров много, а результат пока не тот, который мы ожидали.
Сейчас у финансовых властей не остается иного пути, как сокращать масштабы скупки поступающей в страну валюты. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает такую политику правильной.
Наша цель – это борьба с инфляцией. Эта инфляция – самое большое препятствие на пути нашего экономического развития. С другой стороны, курс рубля считается обществом тоже очень важная величина. Косвенно, всегда считал, что Центральный банк должен за это тоже отвечать. Мы всегда говорим, у нас одна цель, а общество говорит, а вот мы считаем, что у вас все-таки две цели. И вот этот дуализм – это очень непростая ситуация. Но все-таки постепенно мы плавно, но довольно твердо проводим ту линию, что в большей степени борьбу с инфляцией выводим на первый план, а все-таки курсовые соотношения чуть отступают на второй план.
С одной стороны, укрепление рубля заставляет население отказываться от традиционных методов хранения своих сбережений и переводить их из долларов в национальную валюту. Однако, с другой, сильный рубль не выгоден российским товаропроизводителям, которым становится все труднее конкурировать с дешевеющим импортом. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы наш опрос на улицах российских городов. Какой валюте вы доверяете больше всего? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
У меня доверие к рублю, потому что не успеешь поменять рубли на доллары, приходится их сразу менять обратно. Доллары не вызывают доверия, евро еще так более-менее. Что касается дефолта, это, мне кажется, такая же неожиданность может случиться практически с любой валютой. Ни от чего мы не застрахованы в сегодняшнем мире.
Я думаю, евро. Надежнее, мне кажется, потому что больше стран этой валютой пользуются.
К рублю, конечно, потому что я патриотка. И, по крайней мере, пока рубль меня не подводил.
И евро, и доллары. Самый лучший вариант. Так риск меньше.
Только к русской. За границу не выезжаю и пользуюсь только русскими рублями. Живем здесь и пользуемся своей родной.
Доллару, наверное, или евро. А сейчас слышал по радио то, что доллар тоже может вообще упасть.
Вы знаете, я, по-моему, Кудрин даже пишет, что все хорошо, укрепляется рубль. То есть рубль лучше, чем евро и доллар. А в конце такое резюме, что не приведет ли это укрепление рубля к дефолту? Вообще вот эта нестабильность, конечно, очень страшна.
К российскому рублю. Ну или есть вариант хранить деньги пропорционально, например, треть в долларах США, треть в евро и треть в российских рублях.
У меня нет других вариантов. Только рубли, чем зарплату получила. Я получила, потратила, мне все равно.
До недавнего времени к евро, но я не очень верю в счастливое экономическое будущее Европы. Меня испугали межнациональные столкновения. Я предвижу, что они будут продолжаться. Все-таки старый добрый доллар, он, может быть, немножечко еще поползет вниз. Но я верю в будущее США.
Евро. Что-то как-то я не доверяю доллару. Мне кажется, там кризис в Америке.
Рубль. Я верю нашему правительству, во всяком случае, на данном этапе. И я считаю, что у нас достаточно большой стабилизационный фонд, который поддерживает нашу валюту. И пока у нас сейчас все спокойно, поэтому валюта, наверное, будет все-таки более-менее стабильна.
Евро. Потому что, может быть, пользуются ей такие стабильные страны, как Германия, Франция.
Пока к евро. Доллар падать стал. Хотя последние все знакомые говорят, что перспективы, наоборот, и больше у доллара, что ему не дадут упасть до конца. Но ему действительно не дадут упасть до конца. А так вот, не знаю.
Евро. Потому что в настоящее время она более стабильная. Сейчас по отношению к рублю доллар уже немножко падает. А сам рубль крепнет. Уже теперь не меняем на иностранную валюту. Стараемся в рублях. То есть, если бы получили какое-то вознаграждение в евро, то менять бы не стали. Но зарплата в рублях вполне устраивает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой валюте вы доверяете больше всего? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft начала тестирование новой поисковой системы Windows Live Search. Тестирование продлится несколько месяцев. После выхода из стадии тестирования новый сервис должен заменить поисковую систему компании Microsoft MSN. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Кроме традиционного поиска, сервис предлагает новые интересные возможности. Результаты поиска располагаются в едином окне и нет необходимости перелистывать страницы. Картинки также можно просматривать на странице. страницы поиска. Для этого достаточно навести курсор на поисковый образ картинки. Параметры запросов можно сохранять. Сложные запросы можно использовать повторно или переслать другому пользователю. Как отметил аналитик Юпитер Ресерч Джо Вилкокс, концептуально это выглядит очень привлекательно, но нужно посмотреть, как все это будет работать.
Новости коротко. На проходящей в Ганновере выставке Cebit компания Toshiba представила первый ноутбук, который оборудован устройством для работы с оптическими дисками нового поколения HD-DVD. Ноутбук имеет жидкокристаллический экран высокого разрешения. Как утверждают эксперты, этот ноутбук должен стать оружием Toshiba в борьбе с компанией Sony, которая продвигает конкурирующий формат нового поколения Blu-ray. Компьютер, заявленный компанией Dell, будет также поддерживать формат Blu-ray. Компания Hewlett-Packard первоначально планировала поддержку только формата Blu-ray, но затем заявила о поддержке обоих форматов. Ноутбук компании Toshiba поступит в продажу по цене от 3 до 4 тысяч долларов в течение ближайших недель. Согласно исследованию компании Research and Market, 9% американских пользователей мобильной связи никогда не говорят по проводным телефонам. К 2009 году 37% абонентов сотовой связи полностью откажутся от традиционной телефонии. Компания Infonetics Research предсказывает стремительный рост интернет-телевидения в ближайшие годы. В 2009 году в мире число подписчиков на услуги интернет-ТВ достигнет 53 миллионов, а доходы от предоставления этого сервиса достигнут 44 миллиардов. Особенно бурный рост интернет-телевидения ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Наташа, у нас главная тема — инфляция в России. Может быть, у вас тоже есть что-нибудь?
Есть. А вы вот задаете вопрос своим слушателям, а сами-то какой валюте доверяете, Полина?
Я, ну, пожалуй, евро.
Аргументы и факты сегодня посвящают нашей главной теме большую статью под названием «Доллар нас разорит или обогатит?». Они пишут, что многие считают, что Россию используют как страну третьего мира. Из нее выкачивают ресурсы, меняя их на зеленые бумажки. Рост или падение в экономике России, пишут аргументы и факты, надо подсчитывать от абсолютно не зависящих от нас параметров, от того, как поведут себя власти Америки. Например, опустят доллар. Или рассчитывать на то, что они о наших интересах вспомнят раньше, чем о своих. США уже задолжали, как уверяют аргументы и факты, миру сумму, которую отдать они не смогут, свыше 8 триллионов долларов. Напоминают это обычную финансовую пирамиду, а любая пирамида рано или поздно погибает. Это как казино. Входя туда, люди обменивают свои деньги на жетоны, которые хозяева казино штампуют в любых количествах, а обратно выходят, как правило, без денег и без жетонов. Умные люди советуют: хочешь выиграть в казино, покупай казино. Итак, действительно, за трудные годы экономических реформ россияне накопили от 50 до 60 миллиардов наличных долларов, напоминают аргументы и факты. Только в 2005 году российские банки продали людям 34 миллиарда. Купили же они у населения всего 18 миллиардов. Получается, что на руках осталось почти 16 миллиардов наличности. Выходит, рано говорить, что наши граждане спешно избавляются от долларов. Государство тоже накопило солидный запас американских денежных знаков. На 10 февраля золотовалютные резервы Банка России составили 194 миллиарда долларов. Цена доллара на рынке во многом зависит от поведения Федеральной резервной системы США. Это аналог нашего Центробанка, напоминают аргументы и факты. С одной стороны, она прикладывает все усилия, чтобы доллар не обесценивался. Скажем, в последнее время часто менялась величина учетной ставки. Эпоха дешевых долларовых кредитов закончилась, и доллар в 2005 году заметно подорожал по отношению к евро. Но, с другой стороны, Федеральная резервная система недавно заявила, что с марта 2006 года прекратит публиковать данные о том, сколько же денег находится в обращении в США. За этим многие эксперты увидели вероятность, что весной Штаты включат печатный станок на полную катушку. Может ли это повлиять на курс доллара? Безусловно, отмечают аргументы и факты. Однако, конечно же, никакой полной катушки не будет. А, возможно, более масштабная эмиссия к резкому обесцениванию американской валюты все равно не приведет. Итак, заключают аргументы и факты, крах доллару не грозит, по крайней мере, в ближайшее будущем. Но это вовсе не означает, что хранить деньги в долларах по-прежнему выгоднее, чем в рублях. Издание «Время новостей» уверяет, что у доллара больше нет конкурентных преимуществ по отношению к евро поэтому он и дешевеет. Значительное укрепление рубля, по мнению трейдера МДМ банка Петра Неймышева, связано не столько с ослаблением позиции американской валюты на мировых рынках, сколько с действиями российского Центробанка. Укрепляя рубль более быстрыми темпами, чем прежде, Центробанк, видимо, рассчитывает таким образом немного снизить темпы инфляции. По крайней мере, цены на импортные товары будут снижаться. Впрочем, эффекта от нынешних действий Центробанка мы сможем почувствовать не ранее, чем через 2-3 месяца, говорит эксперт. По отношению к мировым валютам доллар также будет падать. В этом уверены как российские, так и западные экономисты. Вот так сегодня об этом пишет пресса.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Верховном суде Башкирии сегодня начинается слушание по делу академика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 7:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Европейская комиссия представила вчера проект стратегии единой европейской энергетической политики. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сегодня 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. На состоявшейся вчера в Вене министерской конференции Организации стран-экспортеров нефти принято решение сохранить объемы добычи на существующем уровне. На долю 11 стран-участниц организации приходится почти 40% всей добываемой в мире нефти. Очередная конференция ОПЕК пройдет 1 июня в столице Венесуэлы. Европейская комиссия представила вчера проект стратегии единой европейской энергетической политики. Среди целей стратегии – создание в ЕС единого и конкурентного энергетического рынка, а также заключение специального соглашения с Россией. Представляя проект, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что доля импорта энергоносителей в Европу может возрасти к 2030 году с нынешних 50 до 70%, если страны ЕС не сократят в целом потребление энергии и не будут развивать альтернативные ее источники. Вчера Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, впервые начала торговать собственными акциями, точнее акциями объединенной компании, которая возникла после покупки этой биржи за 10 миллиардов долларов электронной биржи Archipelago из Чикаго. Сделка была завершена во вторник, и теперь Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратилась из некоммерческого товарищества, которым владеет 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Соединенные Штаты и Малайзия договорились вчера начать переговоры для заключения двустороннего соглашения о свободной торговле. Такие же переговоры США начнут вскоре с Южной Кореей. На сегодня соглашение о свободной торговле, предусматривающее максимально льготный торговый режим, Соединенные Штаты подписали с 17 странами мира в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и с Австралией.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек. Курс евро 33 рубля 48 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 марта.
В этот день в эфире «Свободы». We'll be right back.
Архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский рассказывает о неудавшемся замысле Сталина снести в 1936 году Московский храм Василия Блаженного. Радио «Свобода». 9 марта 1983 года.
Весной 1936 года меня вызвали в одно высокое учреждение и предложили срочно заняться новой работой, обмерить и составить смету на снос храма Покрова на Рву, настоящее название храма Василия Блаженного. «Принято решение о разборке церкви», — сказали мне. «Она мешает автомобильному движению через Красную площадь. Это безумие. Безумие и преступление одновременно. Я ничего для сноса делать не стану, а снесете — покончу с собой». Сейчас ему 86 лет. Архитектору Барановскому, патриарху русской архитектурной реставрации. Историю о сносе Василия Блаженного, уже ставшую мрачной легендой, Барановский повторяет решительно и твердо, будто диктует завещание. Блаженный, как известно, уцелел, а Петр Дмитриевич Барановский, отправленный прямо из высокого учреждения в тюрьму во время редких свиданий с женой, первым делом спрашивал: «Ну что, стоит?» «Стоит, Петя, не сносят». Только после этого Барановский брался за принесенные домашние харчи. Блаженный уцелел. Оказалась судьба благосклонной и к Петру Дмитриевичу. Через полгода его выпустили из тюрьмы. Блаженный не снесли, потому что американцы предложили за несколько миллионов купить храм, чтобы перевести его в Штаты. Бродячее это мнение Барановский считает вымыслом. Прежде всего потому, что невероятно, чтобы в Москве 1936 года иностранцы могли что-то узнать о сносе церкви до того момента, когда ее уже начали ломать.
Почему Блаженный уцелел? Никто из московских архитекторов не слышал, чтобы вверху решили: «Нет, не надо ломать». Скорее всего, Сталин забыл о своей идее сноса, а чиновники не решились напомнить. И в том, что не решились, возможно, сыграл роль бескомпромиссный, редчайший по тем временам протест Барановского.
Архитектор-реставратор Петр Барановский о попытке снести в 1936 году Московский храм Василия Блаженного. Радио «Свобода», 9 марта 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52. Это время истории Запада и Востока, на сей раз из Нидерландов. Здесь на экраны вышел документальный фильм под названием «Ибогаин. Обряд посвящения» о лекарственном препарате из корня африканского наркотического растения ибога, способном избавить людей от наркозависимости. Ибогаин уже несколько лет успешно используется в Голландии и еще в нескольких странах для лечения разных видов наркомании, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Ибогейн, ибогаин, ибога. Что это такое, хорошо знают в Габоне, маленькой африканской стране. В остальном мире об ибоге осведомлены пока лишь избранные. В основном ученые-химики, счастливчики, нащупавшие этот тайный аварийный выход из героиновой преисподней. Из фильма «Ибогаин. Обряд посвящения». Что такое ибогаин? Это дверь, пройдя через которую человек очищается. Однако за его спиной остается вакуум, и этот вакуум пытается засосать его обратно в зависимость. Если, пройдя очищение, не двигаться дальше, прочь от своего прошлого, прошлое возьмет свое. Ибогаин — это не панацея, а всего лишь средство, прерывающее зависимость, катализатор перемен. Если вы пришли за ибогаином ради острых ощущений, результата не будет. У вас должен быть план. План пройти реабилитационную программу, уйти, наконец, от своего любовника, с которым вместе кололись. В большинстве стран ибогаин запрещен. Из страха обывательской морали вообще, из страха потерять в непосильной конкуренции с этим скромным африканским корнем миллионные доходы от всевозможных систем дезинтоксикации и тренингов. Центры по лечению наркомании, алкоголизма и прочих маний и измов с помощью ибогаина легально работают сегодня в Голландии, Франции, Мексике. Об экстракте корня ибоги написаны тома, Первые научные труды на эту тему появились еще в конце XIX века. Однако процессы влияния препарата на человеческий мозг до конца не изучены. Известно, что продуктом распада зелья является так называемый норыбогаин или гидроксиибогамин-12, который вырабатывается на 15-м часу после приема ибоги и блокирует клетки головного мозга, отвечающие за зависимость. Ибогаин также полностью избавляет от болезненной ломки и обычной в ходе любой дезинтоксикации депрессии, так как способствует повышенной выработке серотонина. Наркотическое действие ибогаина длится 36 часов. Режиссер фильма «Ибогаин. Обряд посвящения» Бен де Лунен. Я вышел на племена аборигенов в Габоне через знакомого доктора в Германии, который сам прошел в Габоне обряд инициации, а следовательно считался членом семьи, членом племени. Ведь многое из того, что нам удалось снять, обычно держится в секрете от западного мира. Африканцы проводили свой обряд со знанием дела. Никогда не оставляли принявшего и Богу инициируемого одного. С ним все время кто-то был. Племя, которое мы снимали, последователи учения Буити. Они считают, что двое суток под воздействием и Боги человеческая душа пребывает между жизнью и смертью, возвращаясь к предкам. А затем человек как бы вновь рождается заново. В ходе работы над фильмом я познакомился с одним психологом, который изучал и сам попробовал ибогаин. Он рассказал, как во время действия ибогаин он увидел перед собой телевизор. Он даже тогда не понял, что на самом-то деле никакого телевизора в комнате не было. И по этому телевизору ему была показана вся его жизнь, цикл его рассуждений, указаны способы разрешения психологических проблем. Впоследствии он воспользовался всеми этими советами.
And he said afterwards it was very integrated because these insights he could really use in his normal life afterwards.
Бен де Лунен снял более 40 часов ценного материала на трех материках. На создание фильма ушло 3 года.
Je bent een vrijwillig geboren, je weet wat er kan gebeuren.
Ты рожден быть свободным и знаешь последствия своих действий. Принято считать, что наркотики — это бегство от реальности. Но ведь это их реальность, реальность контор, банков, школ. Выходя из нее, замечаешь, что и она иллюзия. В детстве я часами должен был сидеть на деревянной скамье в церкви и, задрав голову, смотреть в рот священнику. До сих пор шея иногда болит. Недавно мне приснилось, что я тоже стою рядом с отцом за кафедрой. «Ну что, ты тоже хочешь сказать что-нибудь?» — спросил отец. «Нет, мне нечего сказать», — ответил я. «Я люблю свистеть, лежа в постели». Это Габи, герой первого голландского фильма о героиновой зависимости «Данность» режиссера Дирка Райнеке. Габи умер в 73-м во время съемок, когда еще никто и не слышал об ибоге. Для Габи героин был сознательным выбором. В таком случае даже ибога бессильна. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
США. Ежегодный доклад о положении прав человека в странах мира. Тенденция к экономическому протекционизму в Европе. Инфляция в России.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какой валюте вы доверяете больше. У нас есть несколько сообщений. В 2003 году дала долг в долларах с условием возврата по 30 рублей, если он упадет. Надо мной посмеялись, но он прилично упал. Хотела перейти на марки, рухнула вся система, появились евро. Но смущает разменный ценз, слишком американский. Остается фунт стерлингов и лишь швейцарская марка. «Держу в рублях», написала наша слушательница Степанова Людмила Ивановна. «Фунту лихо, предпочитаю фунт стерлингов», написал наш слушатель по имени Константин. «Больше всего я доверяю золоту и предметам искусства. Если спускаться на грешную землю, предпочитаю ходовую валюту доллары и евро. Деньги пахнут», пишет наш слушатель Добрый. На данный момент самой надежной денежной единицей является американский доллар, и он, конечно, стоит не 28 рублей, а гораздо больше. На наш российский рубль пока надеяться нельзя, пишет наша слушательница по имени Наталья. При капитализме неизбежны экономические кризисы, а это значит, что никакая валюта от обвала не гарантирована, написал наш слушатель по имени Николай Борода.
Необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте радио.